Вы слушаете чтение глав из книги Антонио Сикари «Портреты святых». Святой Джованни Боско. Передача вторая. Еще в детстве Джованни Боско видел сон, который даже пока он спал, казался ему невозможным. Ему снилось, что он превращает маленьких зверей в детей Божьих. И с тех пор его влекло посвятить свою жизнь воспитанию брошенных подростков. Для ребят он во что бы то ни стало хотел стать священником, начав учиться уже взрослым человеком, пренебрегая насмешками и преодолевая всяческие препятствия. Ему помогала его необычайная память. В годы учения он нашел время для того, чтобы либо с целью заработка, либо для собственного удовольствия быть пастухом, фокусником, акробатом, портным, кузнецом, барменом, пирожником. Он вел счет при игре в бильярд, играл на органе и спинете. Позже он будет сочинять песни. Как он пишет, ему казалось, что заботиться о детях, не имеющих хлеба, не получивших образования, ничего не знающих о вере, это единственное дело, которое он должен делать на этой земле. И в этом он был убежден с 5 лет. Турин в то время лихорадило. Началась индустриализация. В город хлынули десятки тысяч иммигрантов. Согласно некоторым данным, в 1850 году их было от 50 до 100 тысяч. Началось бурное жилищное строительство. Город кишел подростками, которые брались за любую работу. Они готовы быть бродячими торговцами, чистильщиками обуви, торговцами спичками, трубочистами, конюхами, рассыльными. Права их никто не защищает. Они собираются в самые настоящие банды, которыми кишат предместья, особенно в праздничные дни. Первые подопечные Дона Боско — это маленькие каменщики, каменотесы, мастильщики дорог. Многие подростки промышляют воровством и рано или поздно попадают в городскую тюрьму. Другие молодые священники тем временем уже начали заниматься брошенными подростками, но они позволяют вовлечь себя в политику, и их начинания терпят крах. Один из них, очень известный в Турине, убежденный в том, что он идет с народом, повел 200 своих подопечных в сражение при Наваре. Это было поражение во всех отношениях. Дон Боско не дает сбить себя с пути. Он заботится только о своих подростках. Он собирает их в оратории, постоянно водит за собой в поисках достаточно вместительного помещения, которого могло бы хватить на всех. Ему приходится вести войну на много фронтов одновременно. Политические деятели обеспокоены революционным потенциалом сотен подростков, которые повинуются Дону Боско по первому слову. Оратории находятся под непрерывным надзором полиции. Некоторые благомыслящие люди считают его рассадником безнравственности. Приходские священники города обеспокоены нарушением принципа административного деления по приходам. Если уж устраивать оратории, то его нужно устраивать при приходе. Бросается обвинение, что молодежь отрывается от прихода. Обвинение обращено против Дона Боско. Приходские священники, кроме того, испытывают ностальгию по тем временам, когда молодые мигранты должны были приходить с рекомендательным письмом местного приходского священника, чтобы быть принятым в новый приход. С другой стороны, существующие приходские оратории открыты только в праздничные дни, а Дон Боско считает, что они должны действовать ежедневно и что священник должен быть занят в них постоянно. Только из-за этого приходские священники из осторожности прекращают полемику и приостанавливают наступление. Однако они настаивают, чтобы Дон Боско, по крайней мере, с течением времени ориентировал своих подростков на их приходы. Но это юноши, которые близко бы не подошли ни к одному приходу. Более того, что еще важнее и что трудно поднять извне, оратории Дона Боско в первую очередь не учреждение или место сбора. Оратория — это прежде всего сам Дон Боско, его личность, его энергия, его стиль, метод воспитания. И этого ни один приход позаимствовать не может. К счастью, архиепископ решил лично посетить ораторий. Он провел день прекрасно и от души веселился. Впоследствии он скажет: «Я никогда в жизни так не смеялся». Он причастил более чем 300 подростков, потом конфирмировал их, радуясь, что их так много. И даже то, что, встав, он сильно ударил голову в митре о низкий потолок здания, не испортило ему настроение. Согласно его решению, свидетельства о конфирмации всех юношей передаются в курию, а затем рассылаются по приходам. Так ораторий практически получает статус прихода подростков без прихода. Проводя знаменательную аналогию, Дон Боско говорил, что аббат Размини, всемерно его поддерживавший, сравнивал его предприятия с миссиями, открывающимися в далеких землях. Другим фронтом борьбы была для Дона Боско необходимость дать отпор так называемым священникам-патриотам, которые хотели вовлечь его подростков в политическую деятельность и борьбу за возрождение нации. Он писал: «В 1848 году в умах царил такой разброд, что я не мог доверять даже своим помощникам по хозяйству. Поэтому всю домашнюю работу приходилось делать мне. Мне приходилось готовить, накрывать на стол, подметать пол, колоть дрова, шить рубашки, белье, полотенца и штопать их, когда они рвались. Казалось бы, пустая трата времени, однако я и здесь нашел возможность помогать подросткам жить по-христиански. Раздавая хлеб или мешая суп, я мог спокойно дать добрый совет или сказать теплое слово». Помимо того, ему приходилось вести борьбу и с теми, а в их числе в какой-то момент были даже его друзья, кто считал, что Дон Боско окончательно сошел с ума. Постоянно переезжая со своими подростками из одного убогого помещения в другое, Дон Боско с абсолютной убежденностью говорил им о просторных ораториях, церквях, домах, школах, лабораториях, тысячах подростков и многочисленных священниках, которые будут с ними. Ребята верили ему, повторяли его слова. Однако даже у самых преданных друзей опускались руки. Бедный Дон Боско. Он так привязался к своим ребятам, что повредился в рассудке. Весь Турин говорил о безумном священнике. Был даже изобретен план, как поместить его в лечебницу. Ближайший друг святого, тоже священник, плача, говорил: «О, бедный Дон Боско, он действительно тронулся». Дон Боско пишет: «Все старались держаться от меня подальше. Мои помощники оставили меня одного примерно с 400 подростками». Поражало одно. Тем, кто замечал ему, что действительность бесконечно далека от его описаний, дома, школы, церкви и так далее, и с раздражением спрашивал его: «Ну где же все это?» Он отвечал: «Я не знаю, но все это существует, потому что я это вижу». Между тем подростки росли и вызывали все больше опасений. «Я должен признаться, — пишет Дон Боско, — что привязанность и послушание моих ребят достигает немыслимых высот». Но это питало слухи о том, что Дон Боско со своими подростками может с минуты на минуту начать революцию. Конечно, это объясняется политическим климатом того времени. Но действительно, не вывел ли этот необычайный человек из тюрем под честное слово и без всякого присмотра на день отдыха более 300 юных заключенных? И не привел ли он всех их без исключения вечером обратно? Нужно также понять, кем был для них Дон Боско. Об этом достаточно хорошо свидетельствует один случай. В июле 1846 года он начал харкать кровью и потерял сознание после страшно утомительного дня, проведенного в оратории. Он был на пороге смерти и прибег к таинству ели освящения. 8 дней он находился между жизнью и смертью. В течение этих 8 дней были ребята, которые, работая под палящим солнцем на строительных лесах, не пили ни капли воды, чтобы испросить для него у Бога исцеления. Сменяя друг друга, они молились днем и ночью в святилище Девы Марии Утешительницы после обычного 20-часового рабочего дня. Некоторые пообещали читать молитвы по розарию в течение всей жизни, а некоторые обещали сесть на хлеб и воду на месяцы, на год, а кое-кто и на всю жизнь. Врачи говорили, что в ту субботу Дон Боско должен был непременно умереть. Кровохарканье стало постоянным. Но непостижимым образом Дон Боско выздоровел. Он встретился со всеми своими юношами в капелле, слабый, без кровинки в лице, и сказал им только одно: «Вам я обязан жизнью. С этого дня я всю мою жизнь отдам вам». И весь остаток дня он провел, выслушивая их одного за другим, чтобы изменить на легкие и посильные те чрезмерные обеты, которые они принесли Богу, молясь о его исцелении. И это была не просто романтическая идеализированная привязанность. Это был плод жизни, посвященный деяниям за деяниями. Описать ее невозможно. Можно только напомнить некоторые факты. В 1847 году, когда в ораторий приходили уже сотни подростков, некоторым из них было некуда идти, потому что они были бездомные. И они поселились вместе с Доном Боско и его мамой Маргаритой. Первых гостей устроили на кухне. В конце года их будет 6, в 1852 году — 35, в 1854 — 115, в 1860 — 460, в 1862 году — 600, пока их число не достигнет максимума — 800. В 1845 году Дон Боско основал вечернюю школу, где каждый вечер обучалось в среднем 300 подростков. В 1847 году он открыл второй ораторий. В 1850 основал общество взаимопомощи для рабочих. В 1853 году сапожную пошивочную мастерскую. В 1854 году переплетную мастерскую. В 1856 году столярную. В 1861 году типографию. А в 1862 году кузнечную мастерскую. Тем временем в 1850 году был также основан пансион, где первоначально жило 12 студентов. В 1857 году их было уже 121 человек. Таким образом, в 1862 году ораторий посещало 600 подростков, которые жили при нем, и еще 600, которые приходили из дома. Кроме 6 мастерских, были воскресные и вечерние школы, 2 школы вокальной и инструментальной музыки. В оратории работали 39 салезианцев, которые вместе с Доном Боско основали новую религиозную конгрегацию. Поскольку епархиальная духовная семинария была закрыта, Дон Боско параллельно занимался и образованием будущих священников. К концу его жизни, 1888 году, семинария Вальдокко выпустит несколько сотен священников новой формации из бедных слоев населения. В то же время, опять же для своих ребят, Дон Боско начал писать. Он пишет школьный учебник по священной истории, историю церкви, историю Италии, много биографий и сочинений воспитательного характера, всего около 50 названий. Он даже написал небольшое сочинение об упрощенной десятичной метрической системе. Эта новая система должна была войти в силу с 1850 года и должна была преподаваться в школах с 1846 года. Но правительство не подготовило никакого распоряжения. Каждое из сочинений Дона Боско можно считать выражением его любви к церкви и к юношеству. В 1888 году вышло 118-е издание его книги о воспитании подростков. Такова была деятельность Дона Боско до начала 60-х годов. До его смерти остается еще четверть века. За это время он отредактирует 204 выпуска библиотеки итальянского юношества с текстами латинских и греческих авторов, откроет 5 первых колледжей, станет основателем женской конгрегации, построить святилище Девы Марии с поручницей и церковь Пресвятого Сердца в Риме, станет основателем 64 салезианских объединений в 6 странах мира, пошлет миссионеров в Латинскую Америку, ему будут помогать 768 салезианцев, он совершит триумфальное апостолическое путешествие во Францию и Испанию, страны, где все хотят увидеть человека великой веры, как его называют повсюду. Во Франции он проведет в 1833 году 4 месяца, разъезжая по всей стране. Газета «Фигаро» пишет, что ряды карет весь день стояли у его дома уже в течение недели перед его приездом в Париж. Кардинал Лавежри назвал его итальянским Винсентом де Поль. Знаменательная деталь. В 1883 году типография Дона Боско была лучшей типографией в Турине. В 1884 году на Национальной выставке промышленных изделий, научных достижений и произведений искусства Дону Боско была предоставлена особая галерея, над входом в которую крупными буквами было написано «Дон Боско, Салезианская бумажная фабрика, типография, переплетная мастерская и издательство». Он был первым священником, подготовившим экспозицию на Национальной промышленной выставке. Один из историков пишет, что читавшие вывеску сначала смеялись, думая, что речь идет об обычных кустарных поделках, но, осматривая экспозицию, были поражены. Они могли бы воочию проследить весь процесс создания книги, от собранного тряпья, из которого делается бумага, до готового тома с сотнями гравюр в отличном переплете. Одна из провинциальных газет писала, что галерея Дона Боско была одной из немногих, где постоянно толпился народ. Эта необычайная активность позволяет поставить вопрос об историческом значении деятельности Дона Боско.
Вы прослушали вторую часть жизнеописания святого Джованни Боско из книги Антонио Сикари «Портреты святых». В передаче звучала музыка Арва Пярте и Мортона Фельдмана. Читал Геннадий Гольштейн.